Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалий», да, их много, и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Турция считает Крым своей территорией. В конце октября в российских СМИ появились новости с утверждением, якобы президент Турции Реджеп Эрдоган не признает Крым российским, поскольку считает, что полуостров принадлежит Турции. Эрдоган якобы основывался на договорах конца 18 века. Однако позже выяснилось, что эта новость фейк, и турецкий лидер ничего подобного не говорил. Но это не помешало российским чиновникам самых разных уровней отреагировать на приписываемые Эрдогану слова. В конечном счете даже президент России Путин прокомментировал якобы турецкие высказывания. В частности, он отметил, что применительно к Крыму, цитата, «интересы России надежно защищены, и в этом вы можете ни на секунду не сомневаться», конец цитаты. Между тем, в украинском МИД посчитали это манипулятивными технологиями России. Может ли Турция в действительности претендовать на Крымский полуостров? И какова нынешняя ситуация в отношениях между Киевом, Анкарой и Москвой? Мы разбирались в эфире радио «Крым Реалии».
На связи Владислав Грибовский, кандидат исторических наук, сотрудник Института украинской археографии, источниковедения имени Грушевского. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как я уже детально описал нашим слушателям, вот российские СМИ приписали турецкому президенту слова о том, что Крым является частью Турции, потому что, дескать, вот с конца 18 века договора были и никуда не делись, и для того, чтобы потом в будущем перейти в нашей программе к обсуждению соответствующей, ну, текущей политики, я хотел бы с вами поговорить о прошлом вот российско-турецких отношений. Вот Крым в конце 18 века, его правовой статус, его переход от Турции к России, вот действительно ли он был совершен по правилам, по законам того времени?
Дело в том, что нету ни той Российской империи, ни Османской империи, между которыми заключались договора в конце 18 века. Есть Республика Турция, которая сформировалась в 1920-е годы. Есть Российская Федерация, которая образовалась после 1991 года. И, следовательно, те договора, которые были между Османской империей и Российской империей, они так и остались данью истории. Сейчас о них вспоминают, конечно же, только в контексте какой-то политической манипуляции в отношении истории. Но мы должны четко понимать, что изменившийся мир не является таковым, который тянет за собой все наследие времен очаковских и покорения Крыма. То есть 18 век — это дань очень давней истории. Сейчас же происходит совершенно новая какая-то политическая ситуация, которая использует в избирательном порядке те данные из истории, о которых мы все знаем со школьной скамьи. Сама Екатерина II в начале 1783 года говорила об аннексии Крыма как о том, что сапа чужое. Она представляла себе очень четко, что речь идет о независимом государстве, причем независимости Крымского ханства. Россия сама выступала в качестве главного инициатора и гаранта этой независимости. То есть Россия нарушила те же условия, которые сама продиктовала Османской империи в Кичук-Энергийском мире 1774 года и Айналы-Кавакской конвенции 1779 года. Айналы-Кавакская конвенция, статья 3, очень четко заявила, что все войска выводятся из Крыма и ни под каким видом не могут быть введены на территорию этого полуострова, этого государства, поскольку Крым был признан и Российской империей, и Османской империей независимым государством. Но используя некоторые юридические лазейки, в частности то, что на территории Крымского ханства находились крепости Керчь и Яникале под российским флагом, российские войска вошли в Крым, оккупировали эту территорию, и это было поводом для новой русско-турецкой войны, 1787-91 года. Конечно же, речь идет о манипуляции, и причем Россия смогла сапать чужое по выражению Екатерины II только потому, что один из стратегических партнеров Османской империи, Королевство Франция, находилось в то время в очень скверном состоянии. Назревала революция, и не было того дипломатического и другого противодействия Российской империи, которое могло быть десятилетиями ранее. Эти внешнеполитические условия позволили России сцапать чужое. Так или иначе, в Стамбуле помнили о том, что Россия заняла Крым не совсем справедливым способом, не только по праву завоевания, но и через довольно некрасивые манипуляции.
А мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Ну, давайте почнемо з тому, що це далеко не перший випадок, коли росіяни приписують Туреччині, зокрема Туреччині, Ердогана на території України. Ще до окупації Криму. Ми пам'ятаємо, як в Криму час від часу, десь так приблизно раз в три роки, виникала тема, що Україна не може захистити Крим від Туреччини, і тому треба звертатися до Росії. Я також дуже добре пам'ятаю наш моніторинг по Херсонщині, коли 5 років тому на південних районах Херсонщини навіть цілеспрямовано поширювалися російські чутки про те, що Туреччина, що кримські татари претендують на автономію на території Херсонської області за підтримки Туреччини для того, щоб створити тут турецький плацдарм. Тобто, насправді, це далеко не нова тема для російської пропаганди, яка час від часу, в слушний момент, коли їм здається, що Україно-турецьке співробітництво виходить на новий рівень, кувати в їх пропаганді. Стосовно намірів Ердогана, ну, розумієте, Крим сам по собі як військова база. Якщо ми говоримо про те, що перетворила Російська Федерація Крим зараз, суттєво змінює стратегічний баланс в Чорному морі. Що, якщо навіть відкинути і не довіряти політичним заявам президента Туреччини, а дивитися з прагматичних інтересів цієї країни і цього президента, якого всі відзначають як дуже прагматичну і раціональну людину, це не може входити в його плани навіть теоретично.
А с нами на связи Скандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа.
Насколько мы знаем, со всех публичных заявлений, в том числе и Турецкая Республика системно поддерживает все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно нарушения прав человека непосредственно в Крыму, относительно милитаризации Крыма со стороны Российской Федерации. И, конечно же, постоянно при каждой встрече публично и официальная Анкара, и президент Турецкой Республики Эрдоган постоянно заявляют о том, что Крым является частью Украины, и Турецкая Республика поддерживает целостность Украины в рамках международно признанного.
Крымчан оставят без воды еще на год. Российский глава Крыма Сергей Аксенов высказал предположение, что при самом худшем сценарии ограничения на подачу воды в Симферополе и его окрестностях сохранятся до конца 2021 года. В российском правительстве уверяют, что решат проблему дефицита воды в Крыму без Днепра. Опреснение морской воды – один из вариантов, рассматриваемых чиновниками на полуострове. Однако единого мнения по этому поводу нет. К слову, установка опреснителей существенно повлияет на стоимость воды для рядовых крымчан. Готовы ли крымчане к экономии на протяжении ближайшего года? И существует ли угроза отопительному сезону? Об этом мы поговорили с экспертами в эфире «Радио Крым Реалии».
Прямой эфир присоединяется Николай Парицкий, министр, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Парицкий возглавлял это ведомство в 2010-2011 годах.
Основная эта проблема снижения, во-первых, износ сетей. Я думаю, не очень многое изменилось за эти 6 лет. Износ сетей уже тогда составлял на время аннексии Крыма или оккупации Крыма, как хотите, понимаете, составлял 70-75%. И, учитывая ситуацию, которая сейчас, и средства, которые вкладываются, или планируются, как всегда говорится в России, вкладывать в эти мероприятия, я сомневаюсь, что в ближайший год, 2-3, эти все вопросы уменьшения, снижения, вернее, потерь воды в сети, можно будет достичь. Это, в принципе, это правильное мероприятие, но это не основное, которое приведет к течению всего Крыма. Говорить нельзя только о Симферополе, нужно не забывать Керчь, Феодосия, Судак. В том числе Восточный Крым, ну, Западный Крым, Южный Крым как-то еще за счет водохранилищ выдержат эту ситуацию, а Северный, Степной Крым и Восточный Крым этой ситуации будет не, этих мероприятий будет недостаточно. Я говорил неоднократно в эфире, повторю еще раз, без подачи Днепровской воды в Крым решить вопросы даже с использованием подземных источников, которые приведут к засаливанию почт, это мнение не только мое, а мнение и украинских специалистов, и крымских, и российских, мероприятий будет всех недостаточно. Только подача воды в Крым.
3 ноября должен был стартовать отопительный сезон уже во всех районах Крыма. У нас была возможность немного обсудить то, как вот этот самый дефицит воды может повлиять на отопительный сезон в Крыму, в частности, и в Симферополе в этом году, но подробнее об этом и не только об этом поговорим с жителем Симферополя, активистом Алексеем Ефремовым. Алексей, добрый вечер.
Ну, за 2 месяца уже много воды утекло, что называется. И, ну, хуже всего, наверное, что народ привыкает к такой ситуации, что начинает уже обустраиваться, уже это входит в привычку возвращаться в определенное время там, принимать там ванну, душ в какие-то часы, воду набирать. Ну, то есть это уже стало неотъемлемой частью быта крымчан, жителей там города, столицы Крымской в том числе.
Сталкивались ли вы с какими-то перебоями в том графике подачи воды, о котором вас оповестили в сентябре?
Ну, на самом деле, я не слышал, чтобы все время по графику все давалось. Ну, тем более, в той стране, в которой мы живем, тут очень сложно с какой-то с пунктуальностью и с какими-то вот этими строгими регламентирующими нормами, потому что, ну, всегда есть какие-то отмазки, всегда есть какие-то отговорки, всегда это, всегда сети, водоканал ссылается на то, что нужно еще там настроить, и это будет бесконечный процесс настройки тех графиков, и понятно, что это сказывается на жителях, на их привычках, и понятно, что это не рационально, не справедливо, это все распределяется, то есть постоянно вижу, как улицы поливают, как автомойки работают при этом спокойно, как газончики там тоже водой насыщаются. Причем люди сидят без воды в это время, да.
По вашим наблюдениям, кому вот в этих условиях нынешних экономии воды труднее всего и насколько удалось обеспечить подачу воды, я имею в виду, возможно, какой-то подвоз, да, воды для самых незащищенных в этом плане групп населения?
Я не слышал, чтобы незащищенным слоям кто-то обеспечивал. Чаще всего это просто родные, родственники, волонтеры привозят, приносят баклажки. А так, конечно, хуже всего это жители многоквартирных домов, которые, ну, испытывают вот эти трудности, опять же, с напряжением, с давлением, потому что вода не поднимается там выше там, каких-то там 4-5 этажей в новостройках. Причем люди сейчас активно поднимают вопрос о там моратории на строительство новых жилых кварталов, потому что, ну, и этим существующим не хватает воды, а все равно там крымская столица активно застраивается.
3 ноября в США состоялись очередные президентские выборы, на которых республиканцу, действующему президенту Дональду Трампу, противостоял бывший вице-президент от Демократической партии Джо Байден. От итогов выборов главы американского государства во многом будет зависеть политика отношений Украина-США и Россия-США, а также вопросы санкций и деоккупации Крыма. Чего ожидать крымчанам после оглашения итогов голосования? И как выбор американцев может повлиять на деоккупацию Крыма? Разбирались в эфире Радио Крым Реалии.
На связи Максим Ели, украинский политолог-американист, и Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Господа, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вам кажется, изменится ли отношение Соединенных Штатов к Украине в зависимости от того, кто возглавит Белый дом, или разницы тут вообще никакой нет? Максим, вы первый.
Есть плюсы и минусы от любого варианта. Если, скажем так, проиграет Джозеф Байден, он неоднократно заявлял в предвыборной кампании, что вновь сделает Украину одним из приоритетов своей внешней политики, а Россию называет главным врагом Соединенных Штатов. Как известно, мой враг, да, враг моего врага, мой друг. В этом плане, возможно, можно будет надеяться на увеличение той же военной помощи. Дональд Трамп предоставил нам те же джавелины, если он станет президентом, если смотреть по факту 4 года президентства, помощь не сократилась. Другой вопрос, что Украина, учитывая импичмент, да, преследование там практически с начала своего президентства, стала для него настолько токсичной темой, что он пытался всеми усилиями как-то от нее отвернуться, и, как говорится, осадочек у него, безусловно, остался. И поэтому в этом плане я уверен, что существенных изменений внешняя политика США относительно Украины и американо-украинские отношения не претерпят.
Борис, вам тот же вопрос. За кого надо пересечному украинцу в буливаты?
Ну, рядовому украинцу можно болеть за кого угодно. Это действительно крутейшее шоу, американские выборы. Я, например, мне больше по харизме заходит Дональд Трамп. Ну, а если политически рассматривать, как выгоден Байден или Трамп, то здесь абсолютно без разницы. Политика в Соединенных Штатах строится на институтах, а не на каких-то отдельных персонах. То есть есть Конгресс, который одобряет решения, и ты можешь быть там президентом Дональдом Трампом в разгар избирательной кампании, говорить, как ты хочешь подружиться с Путиным, летать к нему в Хельсинки, но все равно потом ты будешь в Украине отдавать военную помощь и летальное оружие, потому что все построено на институтах, все построено на понимании процессов. Вот и все. То есть тут нам абсолютно без разницы. Единственный момент, что демократы действительно больше говорили всегда о том, что они друзья Украины. Байден 6 раз был в Украине. Но, к сожалению, Барак Обама за 2 каденции, хотя говорил постоянно, что он друг Украины, так ни разу не сподобился сюда приехать к нам. Вот. Поэтому я думаю, что помощь выделяться будет. Будет абсолютно пропорциональная реакция на усиление российской агрессии и так далее, и так далее. Будут продлеваться санкционные пакеты по Северному потоку 2 и по Крыму и так далее. Поэтому все, политика США по отношению к Украине не изменится. Проблема в другом, что на фоне всей этой пандемии, экономической рецессии, все страны будут заняты своими внутренними проблемами, отстраиванием своей экономики, а уж внешние какие-то проблемы, там где-то Сирия, где-то Украина, для них это абсолютно на какой-то дальний-дальний план переходит. Вот и все.
А мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Я хочу згадати Кримську декларацію Майка Помпео, так? Коли від імені Державного департаменту він заявив, що Сполучені Штати не будуть визнавати окупацію Криму. І аналогії, які проводили з аналогічною позицією Сполучених Штатів стосовно Балтійських країн. Тобто, я думаю, що в цьому випадку підхід буде універсальний, тобто будь-який президент не визнає окупацію Криму, будь-який президент не стане в цьому сенсі йти на компроміси, розуміючи в тому числі, що санкції численні проти Росії, вони спираються насамперед на перші санкції, які запроваджені проти Росії через окупацію Криму і, ну, безпрецедентне порушення норм міжнародного права. Насправді український інтерес, як на мене, в цих виборах полягає не тільки в тому, щоб отримати підтримку у питанні повернення Криму, а й в тому, щоб отримати, власне, двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. А цим, ну, не те, що проблема, але запекла зараз боротьба на президентських виборах, вона створює певні труднощі в цьому питанні. Україна не єдина гаряча точка, де потрібна підтримка з боку Сполучених Штатів. Тому, відповідно, нам би зараз активніше заявляти про власні інтереси.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.